Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Как всегда, по понедельникам в этом часе на волнах Радио «Вера» мы рассказываем, вспоминаем, делимся самым прекрасным, самыми теплыми воспоминаниями, самыми интересными историями, которые происходили с нами, с нашими знакомыми, которые мы просто как журналисты читали или встречали в своей практике, и которые происходили с людьми, приходившими к нам в студию. Я вас приветствую. Меня зовут Константин Мацан. Со мной в студии мои дорогие коллеги Анна Леонтьева. Привет, Аня.
Добрый вечер.
И Алексей Пичугин, привет.
Здрасте, привет.
И наш сегодняшний гость издалека, хотя регулярно из этого далека, прекрасного, я бы сказал, далека, к нам приезжающий протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, кандидат технических наук, доктор богословия, член Союза писателей России. Добрый вечер.
Добрый вечер. Благодарю за внимание.
Ну и вот тема у нас сегодня прекрасная. Поговорим мы сегодня о красоте Божьего мира. История о том, как красота Божьего творения вдохновляла в жизни или приводила к вере. В общем, у нас сегодня будет красивая программа. Поговорим о красивом. Да, как в старом анекдоте, ну, во-первых, это красиво. У нас сегодня тема такая. Во-первых, это красиво. Отец Георгий, ну, вам как гостю флаг в руки с первой истории. К тому же я предполагаю, что вы к нам приехали из очень красивых мест.
Несомненно. И это не просто красиво, а это вдохновляюще красиво. А именно вдохновляет не просто верить, что Бог, Творец есть, и вот несомненно, и там молиться, восхвалять, и воздавать славу Божию, но присутствовать, участвовать в этом творении, быть частью его, этого творения, и буквально погружаться в него своим, ну, присутствием, своим состоянием. Ее звали Мария. Странного характера, странного поведения прихожанка. Мою бытность в Дублине. Сейчас я служу в Шотландии, больше в Северной Ирландии, а тогда вот, в Республике Ирландия, в Дублине совершал свое служение пасторское. И вот эту странную девушку как-то сразу заприметил. Вот, она не из наших, не из Москвы, а из Прибалтики вот, приехала, и у нее как бы два типа поведения было. Как бы две личности, что ли. Ну, не в буквальном смысле, хотя кто знает, что в человеке ведь бывает раздвоение личности. В общем, она жила двумя Мариями. Вот, одна так была, ну, тихая, смиренная, спокойная, православная весьма, по своим взглядам. А другая вот бунтующая Мария, которая все ставит под вопрос, критикует, и, собственно говоря, даже и свою веру. И у нее случилась в семье трагедия или уход внезапный, вневременный уход, безвременный, простите, уход отца, что еще больше, значит, сдвинуло ее, ну, не то чтобы сдвинуло психику, она не была какой-то безумной, но, вот я говорю, усилило это раздвоение. Однажды Мария, по ее рассказу, собственно, оказалась в удивительном месте, острова Ирландия. Удивительно потому, и уникально, потому что в этом месте Ирландия, можно сказать, во всей полноте и масштабности этого встречает воды Атлантики, несущиеся аж от берегов Северной Америки напрямую, значит, вот к Европе, встречает первый, значит, остров, первая земля – это остров Ирландии, и первое место, наиболее выдающееся туда, это Cliffs of Moher, звучит по-английски, или, ну, cliffs, клифы – это скалы, буквально вертикально обрывающиеся в морскую пучину, в океан, значит, и высота этих клифов, ну, ошеломляющая. 160 метров – это самые высокие клифы Европы, ну, и, в общем, они, несомненно, привлекали внимание многих и многих, и до недавнего времени доступно было этот край. Вы знаете, мы говорим край, вот ты дошел до края, я дошел до края. Вот там, где вот все, падение, бездна, обрыв, ничто. И вот это испытать — это ничто. Я вам скажу, просто таки подталкивает что-то изнутри. Но я думаю, любого человека, в том числе и меня, когда я там оказывался. Но, несомненно, этим, с этим столкнулась и Мария, у которой, как мы помним, было вот такое психологическое раздвоение, что ли, внутри. Одна и другая Мария. И вот ее рассказ прибыла на Клиффсоп-Мохер, и вместе с группой по тропиночке шла, и потом неудержимо, неодолимо ее повлекло туда, к краю. Ну, как же ты пройдешь на расстоянии, может, там, пару десятков метров от этого плато, где ты видишь край, и этот край туда уходит, в бездну. Ты не можешь пройти, ты должна быть там, ты должна взглянуть вот туда, вниз, и увидеть то, что ты до сих пор никогда не видела, не ощутить то, что никогда не ощущала в своей жизни. Это вот и рассказ Марии о том, как и голос вот тот самый, та самая другая Мария. И она отделилась от группы и подошла ближе, 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 и вот этот голос продолжался. Ну, продолжал свою увлекательную, значит, меняющим призывом. И действительно, это неудержимо. Я могу сказать, что, в общем, видел сам лично, как к краю обрыва подходят люди, но крайне осторожно, потому что всегда есть поток. Как был, есть ли ветер, нет ли, там всегда есть поток, восходящий, нисходящий, и он неизвестно, ты сразу не знаешь, как он туда увлекает или, наоборот, тебя отбрасывает от бездны, да? Может быть, и так, в зависимости от причин температурных, там, я не знаю, атмосферных, давления, как там, перепадов. В общем, всегда есть поток. То есть, к краю вообще подойти невозможно. Уже где-то в метре, в полутора от края ты просто не удержишься, ты куда-то слетишь, все.
Ну, не вперед, а назад.
Ну, куда-то или вперед, или назад.
Откуда? То есть потоки, они рандомные.
Именно, да.
То есть не то, что ты идешь, тебя к краю влечет, а потом резко от края отталкивает.
Ну вот, может быть и так, а может быть и иначе.
А может наоборот.
То отталкивает, а потом вдруг раз, и поток пошел, и слетает. И, да, и между прочим, реальность в те времена была такова, что еженедельно кто-то обрывался туда. Кто-то из людей. Были ли, ну, вы знаете, может, был суицид, а мы, может, это случай. Никто не может сказать в конечном итоге, что это было. Но каждую неделю, как минимум, это был один случай, там происходил. Все равно тянуло людей. Знаете, вот этот край... Вот
ну, стихия, это же, посмотрите, стихию. Я видел, по телевизору видел какие-то ролики с этими скалами. Ну, это ж... Дорого заплатишь, чтобы на это посмотреть.
Именно, тянет туда, неудержимо. И вот с этой Марией так и было. И вот она идет ближе, ближе, ближе. Вот этот поток, она уже ощущает его. И вот в ее психологии, в ее сознании, ну вот воспарить. Да, ты иди, ты сейчас полетишь. Тебя подхватит, значит, поток, и ты взмоешь, и будешь ощущать всю бесконечную красоту этого мира, от которой действительно, находясь там, это уже мое личное впечатление, можно сказать, поистине Бог велик. Во-первых, он есть, конечно, и, во-вторых, он велик, потому что это такое грандиозное зрелище, непередаваемое. И именно потому что ощущаешь, что ты, когда ты там стоишь. Вот, то есть, вот, да, и вот ее влекло туда неудержимо. И уже сознание, знаете, как бы уходит, и оно замещается вот этим неудержимым призывом, неудержимым увлечением, и в какой-то момент, вдруг открыв глаза, она увидела необыкновенное вот зрелище, которая открылась ей в полноте. Вот она стоит на краю обрыва, еще стоит пока, да? Это рассказ, я не испытал, я там не был. И она стоит на краю обрыва, и она увидела вот всю красоту Божьего мира. И вдруг в ней открылось, сработало, включилось это. Бог есть, и Он велик, и Он есть Бог, мой Бог. И в этот момент, значит, тот поток, который уже охватил ее туда, влекущий, вот как вы верно заметили, Алексей, этот поток сменился рандомно, как вы сказали, случайно поменялся, и вдруг обратный поток пошел, который ее столкнул назад, и Мария, которая вот ее увлекала, туда и улетела. А осталась Мария, которая первая была. И больше у нее такого не происходило. Раздвоение
сознания. Вся биполярка оказалась...
закончилась, завершилась на этом этапе. На самом краю Клифсов-Мухер, в тот момент, когда она, по-настоящему увидев красоту, невероятной силы, красоту этого мира, и... мозг ей открылся Бог. С ее рассказа вот такое впечатление. Ну, два слова от себя могу добавить, что люди подходят к краю, держась за руки, в цепочке такой, да, и кто-то один туда заглядывает, на крайний, который держится, либо подползают так вот, вот. Ну, иначе это невозможно, действительно, крайний риск. То есть, ну, чтобы представлять себе эту ситуацию.
Я хорошо представляю, я, простите уж, что перебил, просто вспомнил мне яркая картинка еще до войны в Сирии. Это было за сколько-то лет, мы были в компании, ну, просто ездили по Сирии, там недалеко от тех самых голландских высот есть древний город с амфитеатром, и мы все на этот амфитеатр поднялись, у меня... А там ты идешь и метров 30 вниз в одну сторону, в другую обрыв, но так как в одну сторону там еще какие-то конструкции есть, высоко. И тебе кажется, что ты в случае чего хотя бы на них упадешь, ты идешь, а потом обрыв, ну вот все эти там 30 метров вниз, а потом дальше продолжается, и все перепрыгнули через него и дальше пошли, а я не смог, я вот встал, постоял, подполз,
я
посмотрел,
тоже, я, тоже не смог.
Да, вот да, я чувствую это вот ватные ноги, у меня первый раз в жизни я ощутил, что такое ватные ноги, когда... Они тебя не слушаются совершенно. Они просто... Ты шага уже никуда не можешь сделать.
Знаете, вы человек с большим воображением, Алексей. Как и я. Я тоже не могу быть на краю. Так влечет. Ты точно упадешь. Ты не удержишься. Хотя, казалось бы, незачем падать, потому что, ну, просто, ну, стой, и все. Некоторые люди... Знаете, эти фантастические фотографии, я видел, ну, иногда американские строители, это небоскребов, как они там ходят. Дощечка такая, да, шириной там 20 сантиметров, 30 сантиметров. И он идет, напевая там, что-то такое, помахивая руками, прямо над бездной, которая там, ну, небоскреб, сколько там, 100 метров высоты.
Неплохо, когда такие картины вижу.
Да, мне тоже аналогично.
Плохо. Именно, да. Да. Мы с воображением. Человек, у которого воображение, ну, такого внешне физического, нет, но он спокойно относится. Это, кстати, к красоте Божьего мира, что наше воображение помогает нам ее увидеть и иногда ужаснуться, а иногда восхититься и верить в Бога.
Светлые истории.
У нас сегодня в гостях в программе «Светлые истории» протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии. В студии мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы продолжаем рассказывать и вспоминать истории о красоте Божьего мира. Вот я каждый раз, когда вижу, что у Ани блокнот мелко исписанный, сразу хочется узнать, что же за история?
Маленький карманный блокнотик формата А4.
Ну, он на самом деле мелко исписанный, потому что он на все идет на все случаи жизни. Я туда выписываю какие-то цитаты любимых там писателей и готовлюсь к программе и все на свете, потому что это помогает мне как-то вот закрепить, и потом можно полистать эти все блокнотики.
У меня в старшей школе, когда я уже совсем плохо учился, была такая тетрадь по всем предметам одна.
Ага, вот, ну ты меня понимаешь. Ну, знаете, я после, конечно, такого сюжетного рассказа отца Георгия, просто он как вот, ну, это рассказ, готовый рассказ, да, про двух Марий, одна из которых улетела в пропасть, потрясающе, спасибо огромное. Прям даже страшно начинать после этого. Я хочу сказать, что вообще ощущение вот природы, я поняла, в каком-то возрасте оно приходит с годами. Вот у детей этого ощущения нет, они как-то вот совершенно органично существует в любой среде. И я это поняла, когда мы шли в Питере с родственниками, с детишками. Знаете, была такая картина: вскрылся лед на Неве. И вот эти огромные глыбы льда поплыли по Неве. Это было так величественно, тоже такая стихия. Вот, и мы такие замерли и смотрели на это. А дети такие: ну, пойдем в кафе. Ну, мы же хотели в кафе, ну мы же идем в кафе. А мы просто. То есть они просто не видели этих льдин. Вот. И. Наверное, вот какое-то первое яркое ощущение природы и Бога, я вот почему-то это запомнила на всю жизнь, оно пришло ко мне, у меня родился сын, первенец. Ну, каждая женщина, ну, и мужчины знают, какое это чудо рождения сына. И ты такое наутро выходишь из дома, например, и смотришь на лица прохожих. Они такие же, как вчера. И ты не понимаешь, как это может быть, потому что, ну, произошло чудо, в мире появился твой сын. Они такие идут и делают вид, что ничего не произошло. Вот, и вот это вот чудо, оно какое-то, оно продолжается, продолжается, оно растет. И я помню такую, знаете, сцену. Мы жили около ботанического сада, и мы с сыном маленьким на колясочке пошли в ботанический сад, но он уже такой сидел. И вот, представляете, мы сели под деревом, и такая яркая травка, вот майская, и тепло. И он такой трогает лапками все, там какие-то одуванчики, вот это все. И солнышко садится, и у него на голове такие, знаете, пухи, такие солнечные пухи на голове моего сына. И вот эта картина почему-то она навсегда запомнилась мне, потому что вот в этот момент, вот как, знаете, я такое придумала слово, меня тогда объял Бог. Объял Бог, потому что в этом сыне, солнце, закате, траве соединилось как-то сразу все, вся любовь этого мира, все святые, Богородицы, вот все было в этих солнечных пухах. Но это не сюжетная история, поэтому мне нужно рассказать еще. И я, знаете, расскажу такую вещь. В юности я верила, у меня не было православного какого-то вот такого воспитания, я верила, как моя дочь говорит, в «итсизм», от слова «ит», да, нечто.
Что-то есть.
Что-то есть, да. И вот я очень любила плавать, и для меня каждая вот поездка на море была огромным событием, и каждый... Я плавала очень далеко. Для меня каждый заплыв, знаете, был такой какой-то вот разговор с этим «ит», вот с этим «нечто». И я могла далеко-далеко уплыть, потому что, знаете, это же, вот как эти скалы, это же тоже риск. Ты можешь уплыть, и, например, ты можешь не вернуться. Какое-то вот в этом есть в море, в большой воде, какое-то ощущение вот абсолютной...
Бездны.
Бездны, твоей ощущение от себя песчинкой этой бездны, да, и какое-то вот такое растворение во всем. И вот я уплывала, и вот такое это было каждый раз такое испытание. И знаете, однажды мы с подругой были в Черногории. И подруга у меня старше. И она... Я написала об этом рассказ, но вдруг кто-то не читал. И она все время мне что-то советовала. Вот на солнце нельзя долго находиться, вот заплывать нельзя далеко. И меня это очень стало раздражать, потому что... Ну, я вообще-то на море приехала, то хочу сколько на солнце, хочу, заплыву. И вот, знаете, я пошла плавать и заплыла очень далеко. Там был такой залив, и берега было уже плохо видно, и вокруг были горы. И я очутилась вот один на один с этим ит, и поплыла, конечно, к берегу. Но... Оказалось, что это не так просто, как я думала, плыть, потому что это было уже очень далеко. И, знаете, солнце уже село, и темнота стала сгущаться. И я плыла и услышала такой, знаете, голос подруги, которая за меня ужасно переживала. Она там «Аня!» и по воде такой вот прокатывается. И тогда я первый раз поняла, что, ну... Очень здорово, конечно, глубоко заплыть, но очень нужно, чтобы тебя кто-то ждал на берегу. Вот у меня было такое, знаете, полностью сформированное вот это чувство. Кто-то ждал на берегу. Меня сразу потеплело, я как-то поплыла бодрее. И вот такой вот случай мне вспомнился. Я могу еще рассказать, что...
А мы так слушаем, что даже не хочется, чтобы ты останавливалась.
А я, простите, слушаю Аню. Очень многие люди в моем окружении, из моих друзей, у меня жена даже все время говорит, ну как же, ты неужели ты не хочешь в космос? А вот у меня жена там просто... Космос — это вот предел мечтаний, побывать в космосе. И у меня очень много друзей, которые об этом говорят, а мне совершенно не хочется в никакой космос, потому что я всегда боюсь вот такого... тотального одиночества. Я люблю, у меня часто включается режим интроверта, я люблю быть один, но мне все равно нужны люди. А мне кажется, космос — это пространство без людей. Очень интересно, насколько вообще там возможно вот это ощущение ИИТ или ощущение очень персонализированного Бога и вообще себя, что ты действительно песчинка, не просто потому, что под тобой там 10, 20, 50 метров воды, 100, 2000 метров, но все равно дно, а когда ты вот в этом бесконечном пространстве. Я поэтому очень люблю фильм «Интерстеллар», мне кажется, квинтэссенция вот этого моего понимания и ощущения. Извини, да.
А можно я еще одну историю тогда расскажу?
Конечно,
про заплывы меня тронула тема очень, потому что тоже пловец, и вот такая красота.
Вы в океане купаетесь, надо полагать.
Ну, бывал в океане, но в океане как-то это... Нет, почему? Нет, смотря где там, на Канарских островах, там 24 градуса ежегодно.
Я про ваш океан.
Ну, а в Атлантике похолоднее. Но я и там, и там, и там, конечно, был. Вот, но однажды вот такой заплыв тоже далеко, значит, уплываю, и там, ну, где-то максимум у меня там был 8 километров нон-стоп. Я поплывал. Ну, не от берега, а вдоль. И вот одно, вот красота, вот, форма, изящество, да. Однажды я так поплыл, вот как вы, берег уже не видно, но одно я увидел, этот плавничок такой показался.
О-о.
И потом спинка такая показалась там. Оба меня так пронзило, одиночество, заброшенность, вот как, примерно, Алексей, вы говорите, вот такое пространство, бездна, да там еще между тобой и вот берегом возникло такое подозрительное, значит, существо, которое вообще, ну, знаете, как можно видео смотреть с удовольствием, там рассуждать там на тему, но когда ты с этим существом, оно тебя отделяет от берега, кто же это был? Но вот тут меня пронзила мысль, вот по поводу красоты и изящества, так сказать. Но там плавничок был так изящно загнут. Вот. И так спинка такая на меня отлегла. Это все дельфин был. Вот. И ко мне, к тому же, не подплывал, нездорово. А однажды ко мне подплыл тюлень. Вот он меня там чуть-чуть ввел в это состояние, тыкнул меня, значит, своим носом.
Чего себе?
Такая огромная туша, центнер.
Штука,
не знаю,
такая.
Там, центнер, боковой, несколько центнеров, там, 5 или 6, может быть. И дружелюбно весьма.
Но он без обид или обидный?
Ну, вообще? Как сказать, хищник вообще-то, тюлень.
Вообще-то хищник.
Да, такой у него зубастый такой. Но там, это я был уже не так далеко от берега, но все-таки в холодных водах, значит, ирландских. Да, и для начала прямо перед вашим лицом выныривает такая собачья физиономия. Ну, вот так вот на расстоянии, как вот ближе, чем мы с вами сидим. И вы знаете, так, совершенно собачья физиономия. Копия. Откуда здесь собаки быть вообще в этих... потом я, конечно, так... Я говорю, ну, идите своей дорогой. Да и мне... Он так повернулся, поднырнул под меня, тыкнул меня там в ногу своим носом и опять выныривает, смотрит. Я говорю, аж дай мне, пожалуйста, продолжать мое... Он не реагирует, опять там мимо меня крутится. Ну, только когда я уже понял, ну, значит, надо уважать место и пространство существования.
Коренного жителя.
Я просто взял и поплыл дальше. Тогда он меня оставил в покое. Ну, вот такие плавучие истории.
Так, Аня.
Да, я, знаете, если вы мне дадите еще минутку, я вспомнила такую... важную вещь, как в какой-то момент жизни, я жила всю жизнь в Москве, ну, ездила там, путешествовала, а потом я стала жить между двумя городами, между Москвой и городом Осташково, что на озере Селигер. Вот, и я была поражена, что вообще можно жить вне Москвы, потому что я такой москвич-москвич. И вот, знаете, вот это расстояние, там, ну, 4,5 часа, 5 часов, 6 часов можно ехать, оно заполнено вот этой природой. Ты едешь, проезжаешь реки, озера, леса, какие-то поляны, и именно вот в этом пути, в этом, ну, во-первых, ты поражаешься, насколько у нас потрясающая природа, земля, она разнообразна, она как-то вот меняется от часа к часу твоей езды. Но ты понимаешь, что вот Господь дал тебе это все. То есть вот именно тебе Господь дал. Вот эти реки, они твои, да, вот эти озера, они твои. Ну, пускай другие люди тоже ими пользуются. И ты разрешаешь им, да. Но это такое, знаете, вот ни с чем не сравнимое ощущение богатства, когда ты заплываешь в озеро, и остаются на берегу вот такие плакучие ивы, и ты на них смотришь, и понимаешь, что это твои ивы, И вот это вот, ну вот общение с природой, оно очень, на самом деле, укрепляет веру.
Мы продолжим рассказывать светлые истории после небольшой паузы. Я напомню, наш сегодняшний гость, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сорожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Продолжаем мы рассказывать на Светлом радио, и не только на радио. Я напоминаю, что Светлые истории — одна из немногих программ Радио Вера, которую можно не только слушать, но и смотреть в наших аккаунтах, в социальных сетях и на сайте radiovera.ru. Мы приглашаем вас всех, дорогие друзья, подсмотреть за тем, что происходит в студии. Ну и, конечно, пишите ваши комментарии, например, если это площадка, социальная сеть, которая подразумевает комментарии, мы их обязательно все читаем очень внимательно, и, как вы знаете, нередко зачитываем потом в программах, поэтому делитесь вашими историями. Однажды мы выполним свою мечту, потому что мы хотим сделать выпуск светлых историй, который был бы составлен только из истории наших слушателей. В общем-то, их уже столько много прекрасных, да, что, мне кажется, можно. Уже не за горами.
Да.
Это время прекрасное, когда мы такой выпуск запишем. Ну, а пока сегодня мы говорим о красоте Божьего мира и, конечно, говорим о природе. Вот уже и покупались мы, и на берегу обрыва постояли, и в лесу погуляли, и на иву посмотрели. Очень красивый у нас сегодня разговор. Наш сегодняшний гость – протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сорожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии. Мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Мы продолжаем наши светлые истории вспоминать. Лёш, тебе слово.
Красота Божьего мира, мы каждый раз, когда говорим, представляем себе, что это должна быть какая-то действительно такая пейзаж. Вот левитановский пейзаж, это сразу у нас синоним красоты Божьего мира. И, наверное, я сейчас тоже об этом буду говорить, но я подумал, что для кого-то действительно он какой-то лес многоэтажек где-то в Новой Москве. Это красота, это действительно вот красота Божьего мира. И даже, может быть, такого человеческого разума. Вот построили этот лес 35-этажных домов, и из них с последнего этажа закат красивый. Или они просто сами по себе красивые, кому-то кажется. То есть это все ведь, правда, индивидуально. Я в Плёс приезжаю, когда я, да, чаще всего приезжаю кому-нибудь его показывать, у меня нет вот к нему какого-то такого ощущения, чувства того, что это вот... Но я знаю, что у всех есть, поэтому мы туда приезжаем, и я привожу кого-нибудь там на высокий берег Волги, говорю, вот, и все таки да. Хотя, не скрою, там первый раз 10, наверное, это правда было красиво, а сейчас уже, ну, вот это уходит. И у каждого это очень индивидуально, правда, ведь кому-то там болотце маленькое с чахлыми елками, которые из него торчат, уже погибают, да, и болото это подступает, тиной все затянуто, а кто-то будет говорить, вот это да, и сколько художников там, и действительно вот это да, потому что сколько мы пейзажей чудесных видим, мы приходим в Третьяковку, видим такой пейзаж с лесом и болотом, и говорим, да, это вот, вот это красота нашей природы. И у меня, вот сколько я здесь рассказывал суздальские истории, я не художник, к сожалению, я совершенно не умею рисовать, и когда каждый раз бываю в Суздальском Аполе, я очень жалею, что я вообще, ну, никак, вот, ну, просто, я даже по линейке две прямые линии провести не могу, я долго занимался фотографией, до сих пор что-то снимаю периодически, я никогда ничего не мог снять в Суздале и в Аполе, ну, никогда, и все, вот я камеру с собой беру, я останавливаюсь, если я на машине еду, то есть я там пешком иду, я вот оно, потом включаешь компьютер, а вот его нет. Не знаю почему. Много лет я пытаюсь что-то ли в Суздале или в окрестностях снять. И вот сегодня я, когда собирался на радио, мне моя жена показала несколько видео. из Суздаля, который там в одной из социальных сетей выкладывал такой очень известный в России человек, который сейчас фактически представляет этот бренд Суздаля. Я давайте не буду, чтобы не делать рекламу, его называть, но его все абсолютно в России знают, этого человека. Он достаточно много всего хорошего делает в Суздале и окрестностях. Периодически выкладывает эти суздальские пасторальки. Вот он идет там, зачерпывает рукой пшеницу, пробует ее на вкус, вот он с трактористами, вот он еще где-то, вот тут его керамику расписывают вот здесь, с тоже суздальскими пейзажами. И он любит это выкладывать, и действительно, наверное, кого-то из людей его круга это тоже туда влечет, потому что люди этого круга, он сам говорит, вот я сегодня смотрю и думаю, очень хорошо, что вот сегодня я это увидел, потому что эти сравнения, которые мне все время в голову приходят, когда я еду по Суздальскому Аполью или иду пешком, вот взгорье такое, а дальше вниз падение, и там это бескрайнее поле с какими-то овражками, ложбинками, перелесками крошечными совсем. Я все время говорю, тосканский пейзаж. И вот он тоже, этот человек такой, вы посмотрите, это же тосканские пейзажи. Но другое дело, что, наверное, он большую часть жизни, конечно, проводил среди тосканских пейзажей, а теперь приехал в Суздаль и видел там. А я как раз нет. И я вот, если... Я не был в Тоскане никогда. Ну, был рядом, был в тех местах, где те же тосканские пейзажи. Я, скорее, в Суздале всегда бываю, а вот туда очень редко, когда оказывалось там, доводилось бывать, и я такой, да, Суздаль. И вот мы же все, кто живет в средней полосе России, действительно там периодически бываем. Ну, что там, сходить в ресторан а-ля Рюс, посмотреть на храмы, самый старый из которых, там, ну, 13 век в самом Суздале, там, и то... Да, это красиво, да, это на один раз, два, три, четыре, может быть, кому-то на всю жизнь, но это все создавалось в пейзаже. Вот я все время вспоминаю, что у Андрея Битова есть такой рассказ, повесть «Человек в пейзаже». Там про человека, который живет почему-то в храме Вознесения в Коломенском, он реставратор, и его, он, и Битов его описывает как человека в пейзаже, то есть его жизнь вписана в какие-то определенные рамки, он в них существует. Интересная книга, но у меня все время такое ощущение, что можно вот про, точно то же самое сказать про памятники, вот памятник в пейзаже. И вот Суздаль — это памятник в пейзаже, потому что люди, которые его веками создавали, они его создавали в тех природных условиях, в которых он существует уже много столетий до сих пор. Я когда еду на машине где-нибудь, вот много раз замечал, еду я в Краснодарском крае, в Ростовской области, в Астраханской, в Волгоградской, ну, носит меня периодически, да, там, живу за рулем порой. И так смотрю и думаю, вот-вот-вот, сейчас где-то там за пригорком Суздаль покажется. И вроде все похоже, но вот эта северная степная территория, совсем не южная, другие немного растения, другой климат, другие дома в деревнях, другие люди, все свое, это не Тоскана, это не Кубань, это не что-то еще похожее, не волгоградские степи, это свое, вот это Суздальское Аполье, не знаю, у меня вот сердце, вот я каждый раз, когда мне говорят «красота Божьего мира», у меня всегда вот этот пейзаж Суздальского Аполья. Как только я выезжаю за пределы Владимира в сторону Суздаля, вот это все открывается, у меня сразу щемить начинает где-то, потому что вот это оно, и внутри этого Суздальского Аполья у меня тоже есть несколько мест, куда я приезжаю, поднимаюсь, встаю и думаю, господи, вот я прожил еще ну, столько-то, сколько прошло с последнего посещения этого места, слава тебе, я снова здесь, я снова, ты меня снова вот провел через эти месяцы, там, не знаю, обычно это у меня возникает, когда я там месяцами не бываю, вот через эти месяцы, почти год прошел, а я снова здесь стою, и вот сколько еще я раз здесь побываю, сколько мне еще отмерено, вот сколько поэтов про это писал, я не умею, конечно же, так, но я понимаю, что вот это та самая красота, которая
спасет мир.
которая, ну, как спасет мир,
которая
не знаю.
В сердце,
которую,
да?
Я хочу,
сердце
чтобы она проникает. Сохранилась, которую я не хочу, чтобы кто-то разрушил. Я не хочу, чтобы здесь что-то плохое произошло, чтобы здесь что-то сломалось, нарушилось, взорвалось. Я хочу, чтобы это сохранилось именно так, мирно, тихо, спокойно. Вот облака плывут, вот люди какие-то проходят. Вот это столетиями здесь достаточно спокойно все было. Я хочу, чтобы это спокойствие, которое меня в этот момент переполняет, оно было здесь. И я каждый раз кого-то привожу туда, чтобы ему показать. Не все, для кого-то, это же очень индивидуально. Вот для кого-то совершенно другие краски, другие пейзажи. И эти Суздальские поля никак вообще
не отзываются
абсолютно. Не потому, что там человек плохо видит и не может это понять. Потому что, ну, оптика совсем другая. Он меня куда-то привезет, скажет, ты посмотри, как здесь. А я скажу, да, ничего, нормально. Березки растут, там, не знаю, пальмы, что-то еще. Вот, а для него это будет. Но вот я когда попал, этот кирпичик, вот он, вот этот, вернее, пазл, он на свое место встал, и его оттуда уже ничем...
Ну, знаете, почему красота спасет мир? Потому что это то, что соединяет всех без исключения.
Угу.
Красоту может, способен увидеть всякий человек, без исключения, чем бы он ни занимался. Угу. И это спасительное качество. Потому что спасение, в общем, в том, чтобы не было раздробления, разъединения, вражды. И вот спасительность Божьей красоты или красоты Божьего мира. Вот, в общем, по-моему, такой очень важный, и даже не то, что важный, а уникальный фактор вот нашего бытия. Поэтому, еще не просто отдельность сама по себе, а и восприятие, отображенное в сознании, в глазах, человека, в разуме его и в общении, что самое главное. Она всегда, красота в общении. Увидев красоту, мы же хотим поделиться с кем-то этим. Но даже если он скажет, ну ладно, что там у тебя там, какие-то березки там, ничего интересного. Или другой скажет, ну тут камни, вода какая-то плещется там под камнем, что-то интересное. Вот. Понимаете, все равно красотой хочется поделиться. Значит, ты уже не один. Значит, ты уже не оторван, не раздроблен, не разбит в самом себе, потому что ты ищешь соединение, и красота соединяющая, спасающая, в этом, мне кажется, и вот в этом проявляется ее спасительное качество, в соединении, в желании поделиться, в желании рассказать. Вот, если, ну, в общем, это и есть наша вера в Бога, по сути дела, она красива, и она основана на красоте. 8 глава послания к римлянам, общеизвестная, где апостол Павел просто из ничего берет этот факт. Ну как же, как человек может не знать Бога? Если он ему никто не сказал, не рассказал там о Христе, там о Боге, там Израиле, там, он видит красоту этого мира, и она спасительна. Потому что созерцание, рассматривание красоты мира, говорит апостол Павел, это есть поиск и обретение Бога. Вот поэтому, ну, я думаю, что такая ремарка показалась уместной к вашему рассказу.
Нет, спасибо, конечно.
Да. А то, что вот именно красота в глазах смотрящего. Мы говорим все время, что кто-то может не оценить красоты, которая нам кажется красивой, и вообще никаким там, понятно, что никаким религиозным размышлением это не приведет. Я каждый раз как бы себе этот вопрос задаю, что мы вроде воспринимаем красоту и говорим о красоте как о том, что действительно вот и объединяет людей через то, что можно даже там условно с неверующим говорить о Боге, но ты же воспринимаешь красоту, ну, вот есть что-то, что превосходит тебя, твой разум, что ты просто встречаешь как неизреченную, но реальность, ты не сомневаешься, что ты сейчас вот созерцаешь красоту, хотя тебе никто ее не докажет никогда, невозможно доказать, что это красиво, ты просто это чувствуешь, что это знаешь. Вот так же как бы человек религиозный встречает какой-то свой опыт религиозный, невозможно доказать, что вот Бог есть, но вот он здесь сейчас в опыте присутствует, это так же очевидно, как очевидно то, что, не знаю, там, прекрасный пейзаж, например, который ты созерцаешь. И все равно остается этот зазор, что, ну, а я вот не вижу здесь красоты.
Ну, а красоту невозможно оценить. Если нам кажется, что мы оценили, смотри, как красиво, я имею в виду красоту, не тварный, ну, в смысле, творение Божие, да, как бы для нас. Вообще красота, понятие красоты и восприятие, оно как бы не тварное, потому что это способность человека к творчеству. Понимаете, оценить И даже творчество тоже, которое, оно истекает из человека. Допустим, человек любит рисовать, нарисовал, ну что-то там такое. Ему кажется, ему представляется красивым. И это по-настоящему красиво. Даже если другой, стоящий рядом, не оценит, скажет, ну что ты тут намалевал? Какие-то там кресты, какие-то церковь, какие-то вообще построили, настроили церквей. Вот наши многоэтажки, вот эти разноцветные сейчас стоят такие. Вот это красота, геометрия, пропорции. А что эти вот эти луковички там, все? Кому-то так. Она не поддается оценке, красота. Ее не следует оценивать. Единственное, что важно и значимо, красота как таковая, как факт присутствия, о чем мы уже не раз тут говорили, в замечательном согласии, в общем, друг с другом, что красота присутствия. То есть, почему мы говорим красота Божьего мира? Потому что она, почему Божия? Потому что она не отвлеченная, она не внешняя, она не созерцательная, она созерцательная, простите, а не наблюдательная. Поэтому вот кто-то, действительно, я очень согласен с вами, Алексей, что кто-то видит красоту в многоэтажках, кто-то вот там ивах плакучих, кто-то там на утесе, ну, а кто-то с космоса там, наблюдая Землю, сказал, вот это действительно Бог, Бог есть. Вот. Но красота Божьего мира и в том, заключается в Божьем имени. Вот красота имени собой объемлет все.
Вот. А что это значит?
Ну вот имя, вот я такой имя славец в этом смысле. То есть имя Божие.
Ну, это не наказуемо, что называется.
Но в наше время, да. Нет, то есть. А было время, когда так вот, в общем, то есть имя Божие производит эффект, производит преображение,
преображение, трансфигурейшн.
Трансфигурейшн. Производит трансфигурацию, можно сказать, человек. То есть вот это и есть подлинная красота. То есть вы встречаете, не оцениваем. Мы же с вами не оцениваем. И не, ну, кто позволит себе, дерзнет сказать, что дайте мне Бога, распишите мне, а я тогда передам другому, каков он есть точно. Никто этого не скажет, не дерзнет так. Так же и красота. Передать, описать, все равно, что, значит, вчера Бетховен это 9-ю симфонию слушал. Ну и как? Ну, сейчас напою. Вот, ну, все равно, что напеть 9-ю симфонию Бетховена, там, описать вот там. И все-таки наше описание само по себе красиво, наш рассказ красив сам по себе. Не потому что ивы, мы их представляем от того, как вдохновился Алексей, когда вы рассказывали, как Аня вдохновилась, когда рассказывала о заплыве своем, там, ну, я тоже не без вдохновения пытался. Вот это и есть красота. То есть ее отображение в человеческом сознании, и уже выдается красота Божьего мира из нашего с вами восприятия, из нашего с вами созерцания.
Светлые истории.
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, сегодня гость наших светлых историй. И здесь в студии мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин и Константин Мацан. Какой у нас красивый сегодня разговор. Я слушаю, у меня прямо тебе прям помечаю по ходу дела в компьютере, потому что я понимаю, что мне хочется даже не какую-то там историю рассказывать, а просто вот то, что делиться реакцией на услышанное, меня на самом деле очень прям потрясла мысль эта ваша, отец Георгий, я даже подумал, надо как-то ее в социальных сетях со ссылкой на вас написать, что действительно, почему красота вот может поднять мысль и там сердце к Богу, почему она как бы указывает на Бога, потому что ей хочется делиться, потому что то, с чем ты не можешь быть один, что как бы преодолевает само в себе одиночество, даже если нет человека рядом, mm-hmm. ты хочешь, как бы, ты даже мысленно кому-то об этом рассказываешь, даже если ты физически один, то ты когда видишь эту красоту заката, думаешь, как красиво, ты кому-то внутри себя начинаешь описывать ее, хотя вроде не надо, но ты начинаешь вот ее пытаться зафиксировать, чтобы потом кому-то передать в воспоминаниях, это очень круто. Кстати, я вспоминаю на эту тему, был такой богослов в Московской духовной академии в начале 20 века, Тареев. У него было такое любопытное замечание в одной из лекций, такого очень такого характера апологетического. Он говорит, вот два человека поднимаются на гору вместе, и один поднялся там на 500 футов, и ему открылась прекрасная картина, а второй пошел выше и поднялся на 1000 футов, и ему открылась как бы другая картина, он увидел больше, чем то, что увидел первый. Когда оба вниз спустились, они рассказывают о том, как, что они там видели. И вот первый человек, рассказывая об этом опыте подъема на гору, он говорит, что я вот поднялся настолько, то увидел то-то, что-то увидел. Он не знает, что увидел второй. То есть то, что увидел второй, какая-то более красивая картина, это вот личный опыт того второго человека, он непередаваемый, его невозможно передать. Но первый, рассказывая об этом подъеме, уже не может как бы не учитывать, что второй был выше, что он видел то, что мне было недоступно, но он-то это видел. И интеллектуальная честность, говорит Тареев, диктует это признать, что есть что-то больше моего опыта у другого человека. Но ведь также мы можем говорить и об опыте религиозном. Если, допустим, у неверующего этого опыта нет, а у кого-то другого он есть, то интеллектуальная честность требует признать, что да, вот этот верующий, просто он видел то, что мне не открывалось, но он это видел. Как тот, кто поднялся на гору чуть выше, чем я. Очень интересный ход мыслительный, тоже связан с красотой.
Еще одна мысль важная, там, что он видел то, что видел я, а потом видел больше.
Да. А я просто вот как бы начинаю думать и реагировать на то, что сегодня в студии звучало вот по поводу вот этого имени Божьего, да, по поводу всей этой темы, это же имяславие, такая концепция богословская или философская про то, что когда мы произносим Иисусову молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», в этом самом имени Иисуса Христа уже присутствует Бог. То есть это не просто, как бы не просто сотрясание воздуха в имени, присутствует тот, кто этим именем выражается. Поэтому формула имяславия – имя Божие есть сам Бог, но Бог не есть его имя. То есть в этом имени Бог присутствует, но мы не имеем права свести Бога к этому имени, как-то помыслить его природу, она непознаваема. И в этом отношении я вспоминаю у такого богослова, замечательного английского православного митрополита Каллиста Уэра была потрясающая статья, которая называлась «Через творение к Творцу», но очень по апостолу Павлу. Статья такая с таким экологическим смыслом, на самом деле, что вот мы, христиане, должны Божий мир воспринимать как святыню именно потому что вот в этой природе, в этом дереве, в этом закате каким-то таинственным образом, само собой, конечно, не физическим, но присутствует Бог. Вот я не говорю слово «проявляется», мы не пантеисты, само собой. Mm-hmm. И митрополит Каллист это очень четко подчеркивает. И он приводит такую мысль, вернее, цитирует такого известного английского поэта Чарльза Уильямса, друга Льюиса, Толкина, вот этого круга инклингов. Его в одной из поэм есть такие слова, как бы к Богу герой обращается, говоря об окружающем мире, он говорит к Богу: «И в этом тоже ты, но ты не это». То есть вот и начинается мысль Владыки Каллиста с того, что видели ли вы когда-нибудь дерево? Конечно, видел. Нет. Видели ли вы когда-нибудь дерево? Вот просто дерево. Вот оно такое странное, красивое, причудливое, необычное. И вот ты воспринимаешь его как действительно дар. Вот тут я перехожу к той мысли, о которой ты, Аня, говорил, мне тоже она очень, очень меня согрела. Почему оно такое? Вот оно сейчас дано нам таким, какое оно есть, оно потрясающее, оно неожиданное, оно абсолютно уникальное. И действительно, вот тут восходишь мыслью к тому, кто этот дар тебе послал. У Аверинцева есть замечательное замечание, он описывает богословие Семёна Нового Богослова, в одном из гимнов у него есть эта мысль, что мы же христиане все имеем весь мир, но как дар. Это такое потрясающее чувство, что тебе дано все, и оно не твое. Но именно потому, что оно не твое, оно Бога, а Бог щедр, Он тебе дал все. Действительно, твои ивы, но больше, чем твои, и меньше, чем твои.
Да, да, да.
Они твои, и они всех, и они твои как дар, но дар от любящего родителя. Это очень по-детски, на самом деле, чувство такое, вот я это вспоминаю, как ребенок, который понимает, что у тебя все есть, потому что у тебя есть родители. И от них все. Они все тебе дадут, что надо. И поэтому ты как бы ты защищен, ты богат. Ты богат тем, что у тебя даже еще пока нет, но ты уже заранее как бы этим богат, потому что есть родители, которые тебе это дадут. И вот это такое какое-то очень глубокое мне кажется, христианское ощущение Бога как щедрого, любящего Отца, к которому, к этому ощущению, можно взойти вот именно созерцая красоту природы. Mm-hmm. А, вот я, кстати, помню, что для меня тоже вот некий такой момент созерцания красоты, вот я вспоминаю то, что Лёша говорил про Левитана, да, оказалось в своё время очень важным вообще в приходе к вере, потому что когда я впервые, казалось бы, услышал очень такую, ну, как бы достаточно тривиальную мысль, что русская культура сформирована, рождена православием, я действительно спросил себя, а что я себе воображаю в первую очередь при словах русская культура? И обычно, вообще-то, с детства, с школы, такое какое-то было, какая-то скука была в этих вот, в этих словах. Вот сейчас в музее повезут, будут рассказ, степь да степь кругом и так далее. А тут я вдруг понял, что действительно, когда я говорю русская культура, что я, городской мальчик, всю жизнь живший в Москве, в девятиэтажке, воображаю. А воображение – это очень важная способность души. И я воображаю себе вот то самое над вечным покоем, примерно Левитана, поле, река, и обязательно где-то там вот маленький купол Луковка с крестом. Я не знаю, откуда это во мне возникло, но оно там было просто, какая-то генетическая память. И вдруг я понял, что во мне ничто не сопротивляется тому, что моя традиция – это православие. Я рад, я хочу в ней быть, это во мне есть, оно просто как бы ну дремало или как-то оно должно было выйти на свет. И оно вышло на свет благодаря воспоминанию вот о неком пейзаже, в который просто как вот, как часть его неотъемлемая вписан в этот купол, это Луковка с крестом. Я вспоминаю в этом смысле тоже на фоне того, о чем мы говорили. У Честертона были такие слова классные, что самый несчастный человек на свете – это атеист. Почему? Потому что он видит красоту заката, и ему некому сказать за нее спасибо. А вот это императив благодарности. Классно. Да, благодарность за дар – а как только есть дар, то есть мысль о дарителе, который дар тебе.
Благо, благой только Бог. Да. Поэтому благодарность – дар Божий.
Да, и понятно, кому. Это такое тоже радостное чувство дара, что тебе подарили. Мы же каждый раз очень любим того, кто нам что-то подарил. Да, потому что вот мне даже как-то в свое время казалось, что вообще ничто с такой силой не ведет к любви, как благодарность. Да, к тому же, когда это дар благого Творца. Это тоже такое очень радостное христианское чувство. Я вспоминаю, мне где-то читал, что был подвижник, который там жил в монастыре, и он уходил молиться в лес один. И его спрашивали, а зачем? Зачем ты ходишь молиться в лес? Ведь это тоже совершенно естественный вопрос, ведь молиться можно в любом месте. Мы в храме молимся, там тоже красота. Зачем ты ходишь куда-то молиться именно в лес? В храме, в лесу, на улице тот же самый Бог, что и в любом другом месте. Mm-hmm. Бог един. И тогда подвижник отвечал, да, Бог в лесу тот же самый, что, допустим, в городе или в храме. Но в лесу я другой. Я очень хорошо помню это ощущение. Я приехал в деревню к родителям супруги, и как-то, ты просыпаешься в чужом доме, и вроде бы нет возможности сейчас, что называется, совершить привычное вот утреннее молитвенное правило, да, то есть там не то, что весь себя такой молитвенник, что я дома прям каждый день прям искусно молюсь, но как-то вот дома, особенно там, может быть, ты один, да, там дети, может быть, в школу уже ушли, ты вот, если ты один с утра, как-то это так естественно, спокойно, в тишине прочитать молитву, тут ты вроде бы, в чужом доме, и главное, что вот твоего привычного красного угла здесь нет. И я выхожу на улицу, утро, я встал первым, это вот лето, Нижегородская земля, тоже такой-то лесок, речка. Я вдруг понял, что вот он, красный угол. Вот она икона, икона-образ, образ Божий, который вот в этой красоте как-то таинственно отпечатался. И мне в эту самую секунду, как будто не нужна икона даже передо мной, потому что она есть. Я ни в коем случае не отрицаю важность и святость иконы как расписанного полотна с обликом и образом Божьим, через который мы восходим к первообразу. Но вот бывают в жизни редкие моменты, когда вот той самой иконой в глубоком смысле слова для тебя оказывается просто красота пейзажа вокруг.
Это отображение в вас. Вы икона. И Божий мир икона, поскольку мы есть отображение Божьего мира. Без человека, прошу прощения за такую ремарку, в общем, это не икона. Ну, вот такого не может, нельзя себе представить, просто потому что, ну, это все есть, но без человека, вот именно человек, понимаете, вот это такой момент, ну, может быть, христологический или антропологический момент оценки, а восприятия красоты, отображения красоты мира. Понимаете, вот это все замечательный, кстати, пример. Вы говорите о красоте, вот о маковке, все, а слова-то цитируете все англикан там или западных, верно цитируете, что да, Бог-то везде один, но я другой здесь в лесу. Вот это абсолютно точно, уникально, прямо попадание в десяточку, как говорится, или в яблочко. Вот, и попадание, потому что это же отображение. Ну как, вы вышли, видите красоту Божий мир, икона Божия. Почему? Потому что вы есть сам икона. Потому что вы и есть то присутствие Христа, Бога, которое, ну, вот, уникально, неповторимо и абсолютно неделимо. Вот. И вот тот самый разбитый образ, собранный воедино, та самая икона, которая, ну, пока раздроблена, пока она разбита. Но и одновременно она икона. Вот красота, уникальность, неповторимости человеческого восприятия, отображения человеческого, не разума, а человеческого духа, который есть Бог Троица, вселившийся и живущий в человеческом «я».
Как красиво мы заканчиваем, да, программу, как-то правильно и прямо вот гармонично.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Что про нашу программу сказать? Маня-то все сказала уже. Во-первых, это было красиво. Вот, и это можно посмотреть. Я напомню, не только послушать, но и посмотреть на наших аккаунтах в социальных сетях и на сайте radiovera.ru. Нашим сегодняшним гостем был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, кандидат технических наук, доктор богословия, член Союза писателей России. Мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Алексей Пичугин, я Константин Мацан, дорогие наши слушатели, пожалуйста, пишите ваши светлые истории в комментариях на всех доступных вам социально-медийных площадках. Мы их будем читать. Всегда с благодарностью воспринимаем все ваши реакции и отзывы. Спасибо огромное. Ровно через неделю мы продолжим рассказывать светлые истории на Радио Вера. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Светлые истории.